готовится. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ее соратники тем временем заявляют, что парламентские выборы не состоятся и 14 декабря. Какими могут быть условия компромисса между премьером и главой государства для разрешения политического кризиса? Интервью с украинским экспертом записал наш коллега Владимир Вахненко.
Несмотря на то, что президент Украины Виктор Ющенко временно приостановил свой указ о роспуске Верховной Рады, пока депутатам так и не удалось принять ни одного решения. Выступая против досрочных выборов, представители блока Юлии Тимошенко вчера парализовали работу парламента, чтобы не допустить утверждения поправок к бюджету, предполагающих финансирование избирательной кампании. По мнению руководителя Центра политических исследований Пента, политолога Владимира Фисенко, события вокруг перевыборов могут развиваться таким образом.
Или большая политическая война, или поиск большого политического компромисса. Если президенту в той или иной форме, тем или иным способом удастся снять блокаду в центре избиркоме и провести решение о финансировании выборов, тогда БЮТ неизбежно подключится к избирательной кампании. Игнорировать ее он не сможет. Но пока БЮТовцам удается эффективно блокировать действия президента. Но это тоже не может быть бесконечно. Что касается даты выборов, 14 число тоже под вопросом. Если БЮТ еще неделю сможет эффективно проводить блокаду избирательного процесса в парламенте, в судах, в центре избиркоме, то тогда, в принципе, вероятность проведения выборов до конца декабря, она останется под вопросом. Проводить выборы на новогодние праздники, это означает сорвать эти выборы.
Какой может быть формула компромисса между премьером Тимошенко и президентом Ющенко?
Президент не готов отказаться от выборов, Тимошенко не хочет этих выборов, но подразумевается, вот есть некие намеки, что она может пойти на определенные жертвы. На какие? Что может быть формулой компромисса? Ну, например, вот в кулуарах говорят, что не исключено, что такой формулой может быть перенесение даты выборов на конец января или февраль месяц. Затем идея, которую высказал Тимошенко в воскресенье вечером в своем обращении телевизионном, о создании мегакоалиции. Если при этом, например, Тимошенко сменит на посту премьер-министра какой-то другой человек, если это будет, допустим, фигура согласованная не только между политиками, а которую примет бизнес-элита страны, которая сейчас заинтересована в выходе из кризиса, то я не исключаю, что и это может быть вариантом выхода из кризиса. Потому что на самом деле сейчас многие, в том числе и спонсоров ведущих политических сил, волнует не то, кто в этом конфликте выйдет победителем, Ющенко или Тимошенко, или там в перспективе Янукович. Интересует, как вообще сохранить свои активы. Поэтому я не исключаю, что свое слово может сказать и большой бизнес. Он может подтолкнуть и президента, и премьера, и лидера оппозиции к поиску компромисса, может быть, по фигуре временного премьер-министра. В любом случае, либо вот эта война, которая сейчас идет в судах, в центре избиркома и в парламенте, она будет обостряться и приведет просто уже к параличу всей системы государственной власти. Либо Тимошенко на определенных условиях, ну, например, вот на условиях переноса даты выборов, согласится на разблокирование избирательного процесса, либо, может быть, будет создан некий вариант временного правительства с нейтральным премьером.
Интервью с политологом Владимиром Фисенко записал наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. И в продолжение украинской темы репортаж моей коллеги Евгении Назарец из Крыма. Проблема российского влияния здесь ввиду возможных внеочередных выборов в Верховную Раду обсуждается как один из ключевых вопросов внутренней политики в регионе. Эксперты говорят не только об экономических интересах России в Крыму, но и о том, что количество украинских граждан, имеющих и российские паспорта, все увеличивается. По разным данным, в Крыму сейчас проживают от 60 до 100 тысяч людей, которые, вопреки украинским законам, имеют двойное гражданство. Внимание к этому обострилось в августе во время вооруженного конфликта на территории Грузии. На Украине многие политики отмечали, что именно проживание в Абхазии и Южной Осетии российских граждан стало формальным поводом для России вмешаться в конфликт на территории другой страны. Слово Евгении Назарец.
Может ли в Крыму повториться грузинский сценарий? Вопрос, ответ на который на Украине пытаются искать, выясняя количество обладателей двух паспортов – синего и красного, украинского и российского. Политическая составляющая этого вопроса пока перевешивает правовую, хотя на Украине двойное гражданство незаконно. Но до сих пор это было просто удобно. Работать и пребывать в России, а также регистрировать собственность там и тут русским жителям Крыма с двумя паспортами проще. Тысячи сообразительных граждан с 90-х годов пользуются пользуются пробелами в украинском законодательстве. Получили украинские паспорта, не сдав российские. Принятые не так давно изменения в российском законодательстве по упрощенному получению российского гражданства для бывших соотечественников создали видимость того, что и Российская Федерация сегодня готова стимулировать процесс получения двойного гражданства. Именно создали видимость, считает крымский правозащитник Святослав Компаниец.
Проблема паспортов, она совершенно надумана. Наоборот, получить его весьма проблематично сейчас свободно в Крыму. Очереди постоянные в консульство, да, и далеко не все это получают. Поблажка у нас единственная. Допустим, вот у меня, если взять случай, да, у меня оба живых родителя, они живут на территории Российской Федерации. Я могу очень быстро получить этот паспорт, если захочу. Я не вижу пока в этом особого смысла. Или если вы по программе соотечественников уезжаете в Россию, это полный блеф, ничего подобного, абсолютно. Более того, у меня вот знакомые из Киева приезжали, они думали, что здесь в Крыму действительно проще так получить эти паспорта, ничего подобного. Ничего они здесь не получили, это факт.
Но сегодня имеющие и российские, и украинские паспорта жители Крыма не афишируют этот факт. Теперь украинская прокуратура проявляет к ним интерес. Правда, способов точно подсчитать обладателей двойного гражданства у прокуроров, как выяснилось, немного. Эксперты используют другие методики. Некоторые из них раскрывает руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик.
Буквально в прошлом месяце было интервью консула Российской Федерации в Симферополе. И потом это интервью было на интернет-сайте. Но потом его оттуда убрали. Быстренько смекнул, о чем идет речь. Так вот, консул, российский консул в Симферополе на вопрос по паспортизации сказал, что это неправда. Никакой массовой выдачи паспортов нету. Мы каждый день выдаем 8-9 паспортов в течение существования консульства. Вот умножаем 10 лет существования консульства на 340 дней, ну пусть на 300 дней, и получаем количество паспортов, которые выданы. Ну это порядка 30-40 тысяч. Среди моих личных знакомых есть люди, которые на микрофон не скажут, но мне они конкретно говорили о том, что они получали российские паспорта по упрощенному порядку. Для некоторых из них это было как бы плата за какие-то услуги, оказанные российской стороне, в том числе информационные. Я знаю такого, среди моих знакомых есть один такой человек, который получил российское гражданство для своей семьи за 3 дня, что, согласитесь, нереально. Людей с 2 паспортами, российским и украинским, ну это моя, так сказать, экспертная оценка, 1040, не меньше. Мы провели небольшой эксперимент, у нас есть списки избирателей, есть некоторые списки тех военнослужащих Черноморского флота, которых мы знаем. Мы их просто с газет выбрали там и так далее, и так далее. И когда мы проверили, то тоже порядка соизмеримо с 1000 нашли таких людей, которые и военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации, и в то же время они голосовали на выборах. Сейчас они голосовали, значит, они имеют украинский пост.
Руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик полагает, что российская дипломатия имела в планах повторение грузинского сценария в Крыму. Не оставила эту идею и до сих пор.
То, что готовился, я в этом деле практически не сомневаюсь. То, что после реакции, которую они не смогли просчитать международного сообщества на события в Грузии, они, конечно, стараются это дело сейчас нивелировать. После грузинских событий и заявления Путина у нас нет никаких территориальных претензий к Украине. Я не верю в такую смену мнений у руководителей такого ранга.
Основной территорией охоты на крымчан с украинско-российским гражданством, вероятно, может стать Севастополь. Только контингент Черноморского флота около 14 тысяч человек. Большинство населения называют себя русскими. Логично предположить, что многие из них захотели и нашли способ подтвердить этническую самоидентификацию российской паспортизацией. Но из глубины Крыма, не с побережья, проблема российских интересов на полуострове выглядит несколько по-другому, объясняет глава администрации Бахчисарайского района Илми Умеров.
Половина инвестиций в Крым идут напрямую из Российской Федерации. Из другой половины, примерно половина, инвестиций внутриукраинские, но это украинцы, которые так или иначе связаны с Россией. И только четверть остается на все остальное. Если это как-то связано с такими политическими деятелями, как Затулин, Лужков и так далее, которые время от времени приезжают в Крым и устраивают здесь провокационные всякие выступления, и экспансия вот такая вот экономическая связана с их деятельностью, то это немножко опасно для Украины, потому что через какое-то время может произойти что-то наподобие Абхазии, Осетии, когда скажут, здесь наши люди, здесь наши граждане, здесь наш бизнес, здесь наш капитал, здесь наша собственность, и поэтому мы будем защищать, и между Украиной и Россией может возникнуть какой-то конфликт.
Россия предпринимает планомерные усилия для наращивания своего влияния в Крыму. Об этом говорят эксперты, это приветствуют те, кто называют себя русскими украинцами. Но показательно, что и пророссийские радикалы в Крыму Крыму, и степенные местные политики разного толка, и далекие от политики жители региона, с которыми мне приходилось беседовать, как правило, едины в ключевом вопросе. Все говорят одно – вооруженные конфликты в Крыму по грузинскому сценарию исключены, если, конечно, кто-то не привнесет их извне. Евгения Назарец, Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников ДПС. Районный суд Читы перенес на пятницу рассмотрение жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева на действия следователей. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Более 30 конвертов с подозрительным порошком пришли по почте в отделение Chase банков в 9 городах США. Предварительные тесты ФБР не выявили в смеси содержание ядов и опасных для жизни токсинов. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров». В программе 90 лет со дня рождения Галича, первичное и дегуманизирующее в музыке 20 века размышления Бориса Парамонова, «Пранос Моркус», воспоминания Венедикта Ерофеева и новые музыкальные записи. О программе «Свобода в полдень» мы переходим к обзору газет. В студию ко мне пришел мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Хорошие новости относительно мирового финансового кризиса, насколько я понимаю, появились в газетах. Вот цитата из интервью Евгения Ясина. «Прекратите массовый психоз, Россия быстро справится с кризисом». Ну а в другой газете называют 10 самых невостребованных профессий во время кризиса. Кто же на короткое время, как пишут газеты, окажется невостребованным?
Я бы призвал наших слушателей к сдержанному оптимизму, потому что, конечно, всем хочется побыстрее преодолеть этот тяжелый период, но, видимо, еще придется немножко потерпеть. Что касается оптимизма научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, то, конечно, газета выделила самое оптимистичное из его высказываний. Если вчитаться, а это можно сделать в газете «Московский комсомолец», например, то станет понятно, что да, Россия избежит катастрофических последствий финансового кризиса мирового в силу малости своей экономики. Россия маленький игрок, и поэтому она осталась в стороне от эпицентра мирового кризиса, говорит Евгений Ясин. Но он обращает внимание на некоторые опасности. Он видит первичную опасность в панике населения. Если сейчас население начнет в массовом порядке снимать свои вклады в банках, то это чревато катастрофическими последствиями. Идея профессора Ясина состоит в том, что правительство могло бы гарантировать все вклады в банках, а не только не превышающие 700 тысяч, на срок до 2 лет. Это будет немножко дороже, говорит Евгений Ясин в интервью «Московскому комсомольцу», но гарантирует экономику от потрясений. Согласно его прогнозу, западные страны будут существовать в условиях экономической рецессии до 10 лет. Россия, если власти проявят мудрость, может выкарабкаться за год-полтора. Есть основания для оптимизма, они пока небольшие, но есть куда смотреть.
По сравнению с десятилетием, действительно, полтора года – это быстро.
Тут надо долго вдумываться, что есть их рецессия и что есть наш подъем. Я думаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме в наших предстоящих обзорах. Что касается 10 самых невостребованных профессий на рынке труда.
Надеюсь, журналисты туда не попали.
Долгая, мучительная, трагическая пауза. Опять же, вопрос того, как посмотреть на этот список. Журналисты его замыкают. Речь идет о журналистах печатных СМИ. Они занимают 10-е место, и согласно прогнозам газеты «Труд», заметим, что это тоже печатное издание, такая невостребованность продлится еще около года. Открывают этот список специалисты по работе с документами заемщика, банковские специалисты по оформлению кредитов занимают 2-е место, тройку лидеров занимают аналитики ценных бумаг. Вот аналитики ценных бумаг. Знакомое словосочетание. Это те люди, которые нам сулили 200 долларов за баррель нефти в самом ближайшем будущем. Они пока третьи по невостребованности. Четвертое место за специалистами по ПИФам, паевым инвестиционным фондам. Как видим, пока что кризис носит в основном банковский характер, и это отразилось сразу на рынке труда, как утверждает газета «Труд».
Ну и давайте возьмем еще одну тему – прошение о помиловании Светланы Бахминой. Какие комментарии есть на эту тему в прессе?
На эту тему пишут многие. Наиболее подробно пишет об этом «Коммерсант», который проконсультировался у специалиста господина Амелькина, который работает консультантом в отделе, который занимается помилованиями в администрации Мордовии, где отбывает свой срок Светлана Бахмина. Согласно утверждениям господина Амелькина, если будут соблюдены все сроки рассмотрения этого обращения, то Светлане Бахминой придется рожать в тюрьме. Это займет до 2,5 месяцев.
Спасибо, Михаил. Это был обзор центральных российских газет с Михаилом Шевелевым. Во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге состоялось обсуждение дальнейших отношений России и Европейского Союза. Одни депутаты говорили, что контакты с Москвой необходимы, другие, что при всей необходимости подобных контактов о войне России с Грузией забывать нельзя. За дискуссией следил мой коллега Данила Гальперович.
На сессии Европарламента в Страсбурге во вторник 2 часа были отведены на дискуссию о том, как дальше взаимодействовать с Россией. В частности, когда и на каких условиях возобновлять переговоры о новом соглашении о партнерстве и сотрудничестве. Бенито Феррера-Вальднер, ответственная в Еврокомиссии за внешние связи и выступавшая с точки зрения Еврокомиссии по этому поводу, пыталась убедить европарламентариев, что ЕС должен эти переговоры возобновить, так как в экономической сфере, в особенности в области энергетики, Европа очень нуждается в контактах с Россией. Экономические отношения с Россией крепкие сейчас и укрепляются еще больше. Россия – наш третий по важности торговый партнер. И рост объемов этой торговли достигает 20% в год. Энергетика – это, конечно, главная сфера, но мы наблюдаем рост и в сфере услуг. Со своими высокими показателями экономического роста и увеличивающимся средним классом, Россия – это важный растущий рынок прямо у нашего порога, который предоставляет новые возможности для бизнеса стран Евросоюза, переживающего сейчас влияние финансового кризиса. Евросоюз сейчас – это основной инвестор в экономику России. На его долю приходится около 80% всех иностранных инвестиций. Значительная часть валютных резервов России держится в евро, что делает Россию держателем одного из самых больших активов, выраженных в европейской валюте. По всем этим причинам мы делаем ставку на продолжающийся рост российской экономики. При этом Бенито Феррера-Вальднер отмечала, что отношения с Россией после ее войны с Грузией все же должны быть пересмотрены, и делать вид, что ничего не произошло, нельзя. Ранее в этот день, выступая перед депутатами Европарламента по другому вопросу, на продолжении переговоров с Россией настаивал и президент, председательствующий сейчас в ЕС Франции Николя Саркози. По его словам, Москва нужна Евросоюзу как партнер не только из-за нефти и газа, но и в связи с набирающим обороты мировым финансовым кризисом. При этом, правда, французский президент обвинил Москву в том, что она пыталась свергнуть президента Грузии Михаила Саакашвили, и именно за этим российские войска шли на Тбилиси. Собственно, эти детали, а также то, что Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, не давали многим членам Европарламента спокойно согласиться с продолжением переговоров с Россией о новом соглашении, как с решенным делом, говорит Лайма Андрикиене из делегации Литвы. Российско-грузинская война и ее последствия указали Европейскому Союзу на необходимость серьезной переоценки своей политики в отношении России. Мы не должны продолжать вести дела, как будто бы ничего не случилось, пока не получим ясные ответы на несколько важных вопросов. Необходимо прямо сказать, что Европе нужно говорить с Россией новым, иным, более твердым голосом. Причиной для этого служит возвращение России к понятиям XIX века, вроде «сфера влияния» и проведение ею того, что называется «реальной политикой». Ее заявление об особых интересах в отношении соседних стран – это просто признание в проведении такой политики. Эта так называемая реальная политика подпитывалась агрессивным национализмом внутри страны и навешиванием на окружающие Россию страны ярлыка «врагов». Именно те, кого в Советском Союзе называли представителями братских социалистических стран, говорили о возобновлении переговоров с Москвой с наибольшим опасением. Депутаты от Польши выступали с критикой российской политики буквально один за другим, а Мирча Паску из делегации Румынии довольно ясно определил разницу в подходе к России между старой и новой Европой. Энергетика, безопасность, добрососедство и понятия, которые мы разделяем, все это нуждается в единой концепции того, как всем этим распоряжаться. А вот этого пока не существует. В Евросоюзе по-прежнему двусторонние контакты превалируют над многосторонними в отношении России, что подрывает эффективность нашего подхода. Более того, внутри Евросоюза из-за различия в опыте и истории по-прежнему есть явная разница во взгляде на Россию между Западной и Восточной Европой. Я хочу сказать очень ясно, мы в Восточной Европе меньше всего заинтересованы в конфронтации с Россией, так как первыми проиграем из-за ее последствий. Но точно так же мы меньше других можем позволить себе игнорировать неприемлемое поведение России, потому что мы первые проиграем от повторения того, что уже было. Европарламентарии добились того, что Бенито Феррера-Вальднер подтвердила. Перед очередным саммитом Россия-ЕС, намеченным на 14 ноября, Евросоюз соберет 10 ноября специальное совещание, на котором выработает новые подходы в отношениях с Россией. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей. Экологи об атомных электростанциях и радиоактивных отходах». Эту тему обсуждают председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров и представитель экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге Рашид Алимов. Проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а во второй части нашей программы новости мегаполисов, городской репортаж, экономическая и спортивная панорама. В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве. 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. Во вторник в Дагестане были совершены два нападения на сотрудников милиции. Погибли 6 милиционеров, 13 получили ранения. Ингодинский районный суд Читы перенес на пятницу рассмотрение жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия следователей. Предприниматель Роман Абрамович единогласно избран председателем Думы Чукотского автономного округа. Депутаты регионального парламента проголосовали за это решение в среду. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Более 30 конвертов с подозрительным порошком пришли по почте в отделение банка Chase в 9 городах США. Предварительные тесты ФБР не выявили в смеси содержание ядов и опасных для жизни токсинов. На северо-западе Пакистана, в долине Сват, боевики совершили нападение на колонну сил безопасности. По сообщению властей, погибли 5 военнослужащих, убиты 6 боевиков, в том числе смертник, пытавшийся протаранить колонну на заминированной машине. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала очередной ежегодный рейтинг свободы слова в мире. Из 173 стран, вошедших в список, Россия заняла в рейтинге 141 место. Лучшая из стран СНГ – Украина, 87-е. Индия запустила к Луне непилотируемый исследовательский аппарат впервые в истории своей космической программы. Высокопоставленный американский военный предупредил власти Ирака об угрозе безопасности их страны, если не будет принят договор об условиях пребывания войск США в Ираке. Глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен заявил, что иракские силы пока не готовы самостоятельно обеспечивать безопасность страны. Это был краткий обзор новостей.
С обзором вас познакомил Вадим Ларченко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы мы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Столичные власти направили в адрес областного правительства предложение о строительстве в Подмосковье мусоросжигающих и перерабатывающих заводов, на которых предполагается сжигать более половины производимых в столице отходов. Петербург. Слияние вузов ради освобождения помещений под инвестиционные проекты в центре города не предвидится, заявил на пресс-конференции председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимир Васильев.
У меня нет информации, никаких таких проработок по объединению высших учебных заведений в Санкт-Петербурге, в частности, политеха, военмеха и технологии, нет.
Москва. Столичные власти предполагают использовать для размещения новых магазинов, кафе, химчисток и прачечных помещения тепловых пунктов и горных залов и первых этажей пятиэтажек несносимых бесподвальных серий. Речь идет о домах, подлежащих реконструкции либо капитальному ремонту. Петербург. К приватизации в будущем году готовятся 29 объектов городского госимущества, в том числе московские и приморские парки, на содержание которых не хватает бюджетных денег, дачи Бенуа, на реставрацию которой требуется около 120 миллионов рублей, и кинотеатр «Максим». Правительству Москвы достанется 50% минус одна акция новой авиакомпании, создаваемой на базе авиационного альянса Air Union и компании Атлант Союз. Мэр Москвы уже заявил, что в Москве для холдинга будет построено новое здание, а в регионах узловые распределительные центры.
Мы постараемся сделать хабы. В первую очередь это хаб на Внуково, он во многом уже готов. Хаб в Санкт-Петербурге, хаб в Красноярске и в Хабаровске. Это основные точки, где будут осуществляться диспетчеризация управления полетами, ибо компания крупная, в нее вольется с десяток региональных компаний.
Петербург. Более 400 розыскных дел в отношении должников расследовано и завершено в этом году в Ленинградской области. В результате в погашение долга было изъято почти 100 автомобилей, а всего имущество на сумму более 30 миллионов рублей. В целом же в этом году арест наложен на имущество должников общей стоимостью 750 миллионов рублей. Москва. Реставрация предстоит памятнику Минину и Пожарскому, находящемуся в аварийном состоянии. В будущем году начнется его обследование. Памятник обещают отремонтировать через 3 года. Заказчика и подрядчика выберут на открытых торгах. Возможно, памятник отправится в музей, а на Красной площади будет стоять копия старейшего памятника столицы. Он был установлен 190 лет назад. Новости Москвы и Петербурга, 22 октября, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня на столичную тему. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Работы скульптора Ивана Мартаса установлены в центре площади в 1818 году, а в 1930-м перенесенный на нынешнее место у собора Василия Блаженного нуждается в срочной реставрации. В этом убеждены власти столицы. Распоряжение о начале работ подписал мэр Москвы Юрий Лужков. С подробностями Ольга Вахоничева.
Реставрацию памятника национальным героям Минину и Пожарскому начнут с обследования технического состояния объекта. Этим займется специальная рабочая группа, которая проведет исследовательские работы, изучит специфику памятника, рассказал журналистам заместитель главы Комитета по культурному наследию Москвы Александр Филяев. С такой тщательностью к работам приступают по нескольким причинам. Во-первых, памятник, установленный на Красной площади еще в XIX веке, за все это время ни разу не реставрировался. Об его истории рассказывает искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи Елена Титаренко.
Это один из самых лучших в России, на мой взгляд, памятников. Поставлен он в 1818 году и стал первым в Москве скульптурным памятником. И надо сказать, что следующий такой известный, по-настоящему знаменитый памятник, который почти дотягивает до уровня вот этого шедевра Мартеса, появился только в 80-м году. Всем известный памятник Пушкину, который поставлен на Тверском бульваре. И самое интересное, что оба этих памятника, хотя они поставлены в совершенно разные эпохи, ведь друг на друга не похожи, они были созданы отчасти на народные деньги. И это, кстати, тоже запечатлено на памятнике.
В 1931 году памятник, стоявший лицом к Красной площади, было решено перенести к собору Василия Блаженного. По словам Елены Титаренко, это было связано с планом реконструкции Москвы.
Часть это было связано с теми идеями, которые бродили тогда в умах нашей советской номенклатуры и элиты. Беда в том, что памятник мало того, что потерял вот этот вот круговой обзор, он еще и утратил в какой-то степени смысл, потому что вот эти вот фигуры, их расположение, их жесты, они были очень идеологически нагружены, как мы бы сейчас сказали.
Сегодня, по словам специалистов, исторический объект находится в аварийном состоянии. В целом же в Москве большинство памятников, а их более тысячи, нуждаются в ремонте. Особенно это касается строений 18 и 19 веков, говорит кандидат архитектуры Татьяна Кудрявцева.
Сколько лет реставрировался Пашков дом? Лет 20. Вы помните, сколько шла реставрация памятников архитектуры по имени Царицына? Или, предположим, до сих пор у нас в плохом состоянии дом Толстого Остермана. Это музей декоративного искусства. Памятники действительно 18-19 века, особенно если там находится учреждение государственное, они сейчас в очень прискорбном состоянии.
Основная проблема, по которой либо откладывают ремонтные работы объектов архитектуры, либо затягивают на несколько лет финансы, говорит Татьяна Кудрявцева.
До настоящего времени вопрос состояния памятника федерального значения и регионального значения вплотную не рассматривался этот вопрос. Всегда предполагается, что по закону, что пользователь, арендатор, должен не только за аренду платить, но еще и отреставрировать памятник. Это в основном очень вещи накладные. Пока нет механизма, по которому бы, как в Париже, во Франции, человеку, который занимает памятник и реставрирует, какие-то были льготы. Вот я думаю, что отсутствие такого механизма, оно в значительной степени и провоцирует какие-то, ну, не лучшие отношения к памятнику.
Искусствовед Елена Титаренко считает, что не имея достаточных средств, приступать к реставрации уникального памятника нельзя.
На мой взгляд, у современных реставраторов есть самые широкие возможности. Проблема одна. Все упирается в деньги. Для того, чтобы сделать реставрацию достойно, нужно просто заплатить достойные деньги. Он сделан из бронзы. Бронза – это самый обычный распространенный скульптурный материал. Но просто бронза бывает хорошего качества и не очень. И для того, чтобы сделать памятник хорошо, нужно просто заплатить побольше денег и найти мастеров, которые стоят немножко дороже. Но я только вот здесь вот я не понимаю сути проблемы. Неужели кто-то рискнет заменить скульптурную композицию, отлитую под руководством Мартеса, на скульптурную композицию, отлитую сегодня? Тогда у нас вообще от памятника просто останутся одни воспоминания. Это называется реконструкция со сносом. Вот есть у нас у искусствоведов такое очень ругательное слово «новодел». Этих новоделов в Москве сейчас много. Боюсь думать, что может случиться с человеком, который замахнется на один из самых знаковых памятников вообще во всей стране. И в нашей стране, при нашей ситуации. Все возможно. Говорят, что вот когда некий господин, возглавляющий строительный комплекс Москвы, приехал в Венецию, он сказал, да, конечно, хорошо, но какое-то все ветхое. Вот построить бы это все заново. Почему же они не сделают так? В глазах человека цивилизованного, любого там, неважно, музейщика, архитектора, кого угодно, это совершенно невозможно.
Насколько серьезной будет реконструкция, специалисты пока не говорят. Известно лишь то, что завершить ее планируют в 2011 году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Риме открывается третий международный кинофестиваль. Изначально он задумывался как главный киносмотр Италии, который, в отличие от Венецианского фестиваля, способен заинтересовать самую широкую аудиторию. О перспективах римского кинофорума Тамара Леленкова.
История Римского международного кинофестиваля, стартовавшего в 2006 году, развивалась довольно драматично. Несомненные преимущества большого города с толпами туристов отошли на второй план, когда стало ясно, что в кинематографии принцип демократичности не самый лучший критерий для отбора. Кроме того, когда римского мэра Вальтера Велтруни, большого любителя и покровителя искусств, сменил Джани Альмана, в корне изменилось и само отношение к проекту. Фестиваль оказался под угрозой, однако за него вступилась мировая кинематографическая общественность. И как результат нынешний третий кинофорум, подробнее о котором я попросила рассказать обозревателя российской газеты Валерия Кичина.
Римский кинофестиваль позиционировал себя с самого начала как фестиваль подчеркнуто демократический, фестиваль для публики. Кроме того, в отличие от Венеции, Рим располагает очень мощной фестивальной структурой. Там существует фестивальный центр, в который в мирное, так сказать, время идут симфонические концерты, но он может быть переоборудован для кинофестиваля. Что и было сделано. Но демократичность этого фестиваля, его ориентация на публику, она по-своему сказалась на его характере, весьма своеобразно. Это пока на практике привело к тому, что на фестиваль, как у нас некогда в Советском Союзе, тамошний римский пионер, вожатые вводят колоннами юных пионеров, то есть школьников римских. Естественно, детский галдеж под фестивальными сводами не может не сказаться уже на сам отбор фильмов для этого фестиваля. Таким образом, фестиваль с самого начала сел как бы между двух стульев. С одной стороны, фильмы для публики, с другой стороны, хочется быть авторитетным. В прошлом году фестивалю удалось привлечь такого крупного мастера, как Коппола, с его новой картиной. Но пока это единственный опыт. В этом году мастеров такого калибра на этом фестивале вроде бы не наблюдается. Жюри формируется при помощи интернета, где любой желающий зритель, любитель кино, может высказывать свои точки зрения, свои мнения. И вот на основании анализа посланий сформировано так называемое зрительское жюри, которое, естественно, присуждает премии иначе, чем присудило бы профессиональное жюри. В этом году был странный выбор, которому я лично аплодирую, поскольку фильм явно хороший. Сделал его талантливый режиссер Гука Амарова. Фильм называется «Баксы». «Баксы» по-казахски «Шаман». Но картина сделана главным образом Казахстаном, с участием Германии и финансовым участием России. То есть русской жизни на этом фестивале опять как не будет представлено.
Возможно, качественное кино для широкого зрителя – это слабое место современного российского кинематографа. Впрочем, эмблема третьего Римского международного кинофестиваля – лицо девушки, выглядывающей из прорези в экране. Пожалуй, наиболее точно передает характер молодого римского кинофорума. Проект только начинается. Не спешите уходить из зала. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню вам, не забывайте заходить на наш сайт www.svobodanews.ru. В Москве сейчас 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ингандинский районный суд Читы перенес в пятницу рассмотрение жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева на действия следователей. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала очередной ежегодный рейтинг свободы слова в мире. Россия заняла 141 место из 173. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а нашу программу продолжат новости экономики от Ивана Трефилова.
Министерство финансов России в среду начинает перечисление части средств Фонда национального благосостояния на депозиты Государственного внешэкономбанка для поддержки финансового рынка. Об этом сообщил руководитель министерства Алексей Кудрин, уточнив, что речь идет о сумме в 450 миллиардов рублей для выдачи субординированных кредитов банкам. Еще 175 миллиардов рублей, предназначенных для покупки акций и облигаций российских компаний, по его словам, начнут перечисляться внешэкономбанку также на этой неделе. Международный валютный фонд скептически относится к использованию правительством России средств бюджета на поддержку рынка акций. При этом эксперты МВФ положительно оценивают остальные меры, принимаемые правительством для поддержки национальной финансовой системы, заявил постоянный представитель фонда в России. Кредиты, которые Государственный внешэкономбанк будет выдавать компаниям и банкам для рефинансирования их внешней задолженности под залог активов, не будут инструментами их национализации, заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Накануне сообщалось, что объем заявок, поданных российскими компаниями и банками во внешэкономбанк для рефинансирования взятых ими ранее зарубежных кредитов, составил уже 97 миллиардов долларов. Эта сумма почти вдвое превышает объем средств, выделяемых на эти цели государством из своих валютных резервов. Согласно вступившему на днях в силу закону, их объем не может превышать 50 миллиардов долларов. Российский фонд страхования частных вкладов, объем которого составляет в пересчете более 3 миллиардов долларов, сможет обеспечить выплаты вкладчикам даже в случае одновременного банкротства половины российских банков. Об этом сообщил руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов, отметив, что имеет в виду только вторую половину из примерно 1120 действующих в России банков. В понедельник премьер-министр Владимир Путин заявил, что правительство намерено до конца года дополнительно выделить агентству 200 миллиардов рублей, или в пересчете более 7,5 миллиардов долларов. Накопленные Россией золотовалютные резервы, по словам министра финансов Алексея Кудрина, позволяют обеспечить стабильность курса рубля, несмотря на увеличение спроса на наличную валюту со стороны населения. В свою очередь, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство считает вредной девальвацию национальной валюты и не планирует к ней прибегать. Курс доллара на сегодня 26 рублей 44 копейки, на 38 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 9 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну, нашу программу завершает спортивная рубрика. Со мной в студии Игорь Кутманов и Роберт Воскричан. Добрый день, коллеги.
Добрый.
Добрый день.
Начнем с новостей.
Да, на футбольных полях Европы во вторник 8 матчами открылся третий тур группового этапа Лиги чемпионов. В группе Е Манчестер Юнайтед побил шотландский Селтик со счетом 3-0. Вильярреал испанский выиграл у датского Ольборга 6-3. После трех туров Манчестер Юнайтед и Вильярреал набрали по 7 очков. А в группе F немецкая Бавария в красивом стиле переиграла Фиорентину итальянскую 3-0. И румынский Стяуа уступил дома в Бухаресте французскому Лиону 3-5. Бавария лидирует 7 очков, 5 очков у Лиона. Группа G. Здесь турецкий Фенербахче проиграл в Стамбуле английскому Арсеналу со счетом 2-5. А португальский Порту уступил украинскому Динамо 0-1. Арсенал 7 очков первое место, Динамо 5 очков пока вторая позиция. Группа H. «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл в ничью 1-1 с белорусским «Батэ». Гости вышли вперед на 52-й минуте, когда отличился Нехайчик, а хозяева отыгрались на 80-й, благодаря точному удару «Теке». «Ювентус» в Италии победил мадридский «Реал» 2-1. У «Ювентуса» 7 очков, 6 очков у «Реала», 2 у «Батэ» и 1 у «Зенита». В Бонне сыграна 6-я партия матча на первенство мира по шахматам между Вишванандом и Владимиром Крамником. Анант, игравший белыми фигурами, добился победы на 47-м ходу и завершил первую половину матча с крупным счетом в свою пользу 4,5 на 1,5 очка. Объявлено решение Совета директоров, принятое после доклада специальной комиссии континентальной хоккейной лиги по расследованию обстоятельств смерти Алексея Черепанова. Загрубейшее нарушение положения регламента КХЛ директор «Витязя» Михаил Денисов и директор «Дворца спорта» «Витязь» Чехове Юрий Афонькин дисквалифицированы и не смогут больше работать в системе лиги. Ну и сыграно 5 матчей регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Вот их результаты. Торонто по буллитам проиграл Анахайму 2-3, Баффало также по буллитам и с аналогичным результатом выиграл у Бостона 3-2. Коламбус обыграл Ванкувер 4-2, Тампа Бэй в овертайме победил Атланту 3-2 и Калгари выиграл Вашингтона 2-1. И в завершение вновь вернусь к теме питерского «Зенита». Руководство «Зенита» изучило все условия главного тренера команды Дика Адвоката, который выдвинул голландец для продления контракта. Все пожелания были приняты, а нюансы еще раз оговорены с самим тренером. И можно сказать, что стороны уже пришли к соглашению, и юридической части, то есть подписания контракта, можно ожидать в ближайшее время. Об этом передает газета «Спорт-экспресс». Ну, я так понимаю, что Роберт тоже затронет тему питерского «Зенита».
Да, пожалуй, это очень актуально было бы, но, конечно, не в плане долгих переговоров о продлении контракта адвоката, и тем более не в плане игровых проблем адвокатовской дружины, потому что это не наша епархия, а вот об инфраструктуре «Зенита» и о проекте стадиона «Зенитовского», я думаю, стоит поговорить, потому что мы привыкли к тому, что «Зенит» постоянно нас удивляет на трансферном рынке, и за Дани заплатили 30 миллионов евро. И
до этого всего-то два раза удивил.
Да, ну, удивил так удивил. Что касается стадиона, там все не так гладко, несмотря на то, что есть замечательный спонсор, который удовлетворяет все пожелания адвоката и многих других людей, которые связаны с «Зенитом». А вот что касается стадиона, все не так хорошо. Вот Петровский — это стадион относительно уже обветшавший, можно сказать. Морально, по крайней мере, он точно устарел. И вообще были проблемы перед началом вот этого сезона Лиги чемпионов. Вообще не хотели власти УЕФА выдавать лицензии этому стадиону. Пришлось какие-то там срочно вводить новшества, что-то перекрашивать, перекраивать, достраивать. И, в общем, каким-то чудом на флажке успели. Но ясно, что Петровский в таком же состоянии останется, потому что там невозможно ничего улучшать, нет таких условий. А новый стадион «Зенита», мы о нем, кстати говоря, неоднократно говорили, Михаил, если вы помните, как раз вывели тогда «Свободу» в полдень, когда мы говорили о диких вообще расценках на строительство, которые выросли в течение 3 лет.
И продолжают расти.
Да, с 2005 года. В 2005 году, когда объявили о том, что у «Зенита» будет новый стадион с выдвигающимся полем, который будет где-то проветриваться там на берегу Балтийского моря, потом обратно задвигаться. Я, конечно, утрирую, но что-то невероятное. Крыша какая-то. Японский очень модный архитектор, актуальный и так далее. И все это вместе стоило примерно 6 миллиардов рублей, вот, порядка 200 миллионов долларов по тому курсу. И мы, в общем-то, отмечали, что это довольно-таки дорого. А сейчас 23,7 миллиарда рублей, то есть почти миллиард долларов. Вот тут уже не просто дорого, а, наверное, очень дорого. И так возникают резонные вопросы. Да, конечно, это очень хорошо, выдвигающееся поле, задвигающаяся крыша, там и масса всяких таких вот наворотов. Но надо же сравнивать как-то с другими стройками, проектами. Например, недавно, совершенно месяц назад, ввели в строй арену «Химки» на месте бывшего стадиона «Новатор». Очень такое красивое, капитальное сооружение строила одна из самых известных, я бы сказал, даже знаменитых строительных немецких фирм, которая известна высоким качеством и не менее высокой стоимости своих услуг. И тем не менее, все вместе обошлось примерно 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Таким образом, посадочное место 18-тысячника химкинского в 150 тысяч рублей обошлось, или что-то около 6 тысяч долларов. А «Зенит», если мы примем за окончательную цифру, в чем есть сомнение, 23,7 миллиарда рублей, ну, тогда посадочное место обходится, если уже в долларах считать сразу по курсу текущему, около 16 тысяч долларов. Ну, понятно, что Химкинская арена по сравнению с Газпромовским размахом весьма скромна. Но мы можем взглянуть чуть западнее Петербурга, и вот, скажем, обновленный Уэмбли, то есть фактически заново построенный, но называется это реконструкцией. 90 тысяч стадион, огромный кластер коммерческой недвижимости вокруг стадиона. И посадочное место, первоначальный был проект, около 8 тысяч долларов должен был обходиться. Я все перевожу в доллары, потому что и рубли, и фунты в итоге в доллары перевожу, чтобы было удобнее нашим слушателям, потому что, да, чтобы они не сидели с калькуляторами и во время нашего эфира не пересчитывали одну валюту в другую. Так вот, первоначальный проект 8 тысяч долларов, посадочное место имеется в виду удельное, потому что...
В два раза дешевле получается.
Да, ясно, что это кресло стоит само по себе гораздо дешевле. Имеется в виду, весь комплекс разделить на количество мест. Так просто удобнее, какой-то показатель более или менее объективный появляется. Ну, дошло до 10,5-11 тысяч долларов. У «Зенита» 16. То есть, совершенно непонятно, почему такие расходы, с чем это связано. Не думаю, что это сугубо петербургская проблема, потому что, скажем...
А поле на Уэмбли будет выдвигаться?
Нет, поле на Уэмбли стоит на своем месте, там, ну, здесь надо понять, что в Англии несколько иной климат, более пригодный для выращивания газонов, это общеизвестный факт. В общем, это, я думаю, что не только питерская проблема, вообще в российском строительном комплексе есть такие интересные факты, например, стоимость прокладки 1 километра проектируемого 4-го транспортного кольца в Москве примерно будет равно стоимости прокладки 1 километра тоннеля под Ла-Маншем, Евротоннеля знаменитого. Это вообще забавный факт, правильно?
Все-таки... Плюс еще ремонт каждый год.
Да, вот вам, пожалуйста. Или, допустим, прокладка трассы Москва-Петербург, которая скоростная, планируется, первая платная трасса между двумя крупнейшими городами страны, в два раза дороже, почти 9 миллионов евро, нежели стоимость 1 километра немецкого 4-полосного автобана. То есть здесь вопросов много. В этом смысле строители и проектировщики питерского стадиона нового особенно ничего не изобрели, но вопросов возникает больше, чем дается на них ответ.
А если сравнить, Роберт, быстро по другим проектам, то питерский проект все-таки самый дорогой, ведь там еще есть проект «Спартака», «ЦСКА» и так.
Он, во-первых, самый дорогой из этих всех, которые вы назвали, кроме «ЦСКА». «ЦСКА» все-таки они котлован вырыли и вроде из земли уже вырастает. «Спартак» там капсулу какую-то заложили, не знаю, чем это все закончится. Питерский-то построят, но вопрос, какой ценой, какой кровью, явно немалой.
И вопрос, когда, потому что сроки тоже переносятся. Спасибо, Роберт, спасибо, Игорь, это были новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема – как развивается политическая ситуация на Украине. Ведущий программы Виталий Портников беседует с президентом агентства «Интерфакс Украина» Александром Мартыненко и вице-президентом холдинга «Главред Медиа» Юлией Лымарь. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо.
Ирану и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа.
Сергей Старчак, давший подписку о невыезде, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела.
Это исторический момент для Индии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.